«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Надзорные органы должны обратить внимание на демонстрацию по телевидению детских боев, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Нокаутирование ребенка, да еще в телеэфире, это повод для того, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием, сказал он журналистам. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова сказала, что начала проверку в связи с проведением детских боев в Грозном. Напомню, что во вторник в Грозном в рамках международного турнира состоялись поединки с участием юных спортсменов, среди которых были три сына главы Чечни Рамзана Кадырова, 10-летний Ахмат, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам. Они все трое одержали победы. Матч демонстрировался по телевидению, в частности, по общефедеральному каналу «Матч». Недетские страсти в Грозном и внутри российской власти, так мы назвали наш эфир. И сегодня наш гость Валентин Гефтер, правозащитник, исполнительный директор Института прав человека. Добрый вечер, Валентин Михайлович.
Добрый вечер.
Вот вообще все эти дни это такие юбилейные для Рамзана Ахматовича. Во-первых, ему исполнилось накануне 40 лет. А во-вторых, стартовало шоу «Команда» телевизионная, где подбирает он как бы своих сотрудников для проведения реформ на своей территории. И вот, в частности, сегодняшняя тоже новость не очень, правда, она праздничная. Как вы считаете, насколько вообще Чечня сейчас задает моду и в политике, и в публичном пространстве?
Ну, вы знаете, я думаю, что другие участники нашей передачи сегодня, может быть, лучше меня знают конкретную ситуацию в Чечне, и текущую, и в прошедшие годы. Я был не так давно там, после большого перерыва, и на меня произвело впечатление вот фасадная сторона, правда, эти красивые там проспекты, площади, большущая мечеть, чуть не самая большая, или там вторая в Европе. Многие здания отремонтированы. Мы посещали там, кстати, и так называемые закрытые учреждения в рамках общественного контроля за ними. Угу. И то, что и было именно непосредственно в Грозном, или там мы были еще в Шалях, в районном управлении милиции, все это производило впечатление, ну, такой хорошей картинки с выставки. Но это взгляд, ну, простите меня, может быть, не туриста, но приезжего на короткий срок. А что происходит по сути и как там живут люди, надо в первую очередь спросить было бы их. Но. И вот тут это большое но, потому что они редко говорят откровенно. И в этом есть две стороны медали, кстати. Это не только страх, боязнь чего-то не сказать, возможные кары, там, понятно, по разным линиям. Но это и, ну, такая, я бы сказал, природная, традиционная гордость маленького горного народа за то, откуда они поднялись после той разрухи, того ужаса, который был после двух войн. И мне кажется, что нужно и понимать первое, и уважать второе. Но есть все равно границы. Не только правовое поле, как мы говорим, да, что Чечня – это не самостоятельное государство, которое может делать все, что хочешь, особенно его, ее авторитарному лидеру. А это все-таки правовое поле Российской Федерации, и надо его как-то совмещать или, так сказать, по крайней мере, координировать с тем, что происходит во всей нашей большой стране. Вот мне кажется, что Рамзан Ахматович очень часто его заносит. Ну, что такое 40 лет, да? Может быть, я не знаю, как, может, я обижу, но пацан по моему, так сказать, возрасту, или даже, может быть, старейшин чеченских и других кавказских народов. Списывать, можно ли все это списывать вот на молодость, на традиции, на все остальное? Мне кажется, что все-таки нет. Что это сознательное, вполне, может быть, даже рассчитанное, политика, ну, как вам сказать, с одной стороны, такого популистски народного, что ли, близости к народу вот такого лидера, которого недавно избрали, да, на новый срок.
Конечно.
А с другой стороны, это, ну, такая немножко игра с огнем. демонстрация всей стране, нам в том числе, и начальству, которое сидит в Москве, или там в Ставрополе Северо-Кавказского федерального округа, вот, о том, что все-таки Чечня – это некоторая вот такая выделенная, выколотая, как мы говорили в математике, точка на территории Российской Федерации. Да, можно же вспомнить разные, так сказать, эпатажные вещи. Вот мне кажется, что вот эти детские бои, с одной стороны, да, которые я не знаю подробностей, может быть, они формально ничего не нарушают. Пусть, правда, проверят, кому нужно, если там есть, перешли какую-то грань, связанную с правами детей или там с какими-то еще вещами, пусть разберутся те, кому надо. А вот второе, что меня вчера поразило, вот этот вот фильм «Команда» и вот как отбирается современными, так сказать, методами интернет, там, участия, интернет-голосования и так далее, вот это такой, как бы, знаете, я сказал, так сказать, такой дурно понятый пиар власти. Вот такой вот модерн или там постмодерн, который уводит от основных проблем. А то, что они есть там, вот я продемонстрирую на одном маленьком примере. Я прочел в газете, это я не был сам на месте, но ручаюсь в «Московском комсомольце» некоторое время назад, про состояние с кладбищами в городе Грозном, так называемыми христианскими или христианским, главным, которое в центре совершенно заброшенное, которым хоронили когда-то раненых из госпиталей во время Великой Отечественной, потом ветеранов, которые там, мы знаем, немало было, не только мусульманского, естественно, населения, которое было оттуда, к сожалению, принудительно выселено, мы знаем, да, в сталинские времена, а в основном русскоязычного и, по нынешним понятиям, христианского, православного, в первую очередь. Вот там их хоронили. Абсолютные просто дебри, в которые ходят какие-то дикие звери, все заросшее. И вот эта сторона жизни почему-то не... так сказать, обращает на себя внимание со стороны городских, а может быть и республиканских властей. Вот, вот этот контраст, мне кажется, может быть, пример не очень удачный, я не настаиваю, но он говорит о том, что не просто о том, что власть любит показные картинки, она везде это любит, мы это понимаем, а в том, что, что вот есть свое близкое, привычное, традиционное, которая культивируется, которая иногда, может быть, и достойная, а иногда навязывается. А есть другое, вот как бы не свое, не общее человеческое, скажем так, а которому можно, так сказать, общечеловеческое, на которое можно не обращать внимания, которому можно пренебречь. И в первую очередь, почему пренебречь? Потому что федеральный центр за это не сильно поругает или не заметит. А свое население, ну какое население-то осталось понятно только какое. Вот. Оно, естественно, этим, и при этом надо отдать должное. Рядовые люди, рядовые чеченцы помогают, туда водят, когда приезжают родственники и ищут свои забытые могилы там на этом кладбище, так? Помогают там чему-то. Я не могу сказать, что там какой-то есть, знаете, репрессии, не дай бог, или там что-то наоборот. Но в целом картина в центре Грозного на фоне вот всего этого европеизированного или там наоборот ближневосточного красоты там дубаевского, эмиратского, понимаете, когда есть такое место, ну какие тут бои, ну какие тут интернет выборы помощников. Давайте мы выберем без интернета, но одного хотя бы помощника для Рамзана Ахматовича, который займется вот такими простыми вещами.
Спасибо. Сейчас с нами на связь вышла Светлана Алексеевна Ганушкина, председатель комитета гражданского содействия. Добрый вечер, Светлана Алексеевна.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот как можно воспитывать истинный патриотизм? Вот этими смешанными единоборствами? Или вот то, о чем сказал Валентин Михайлович, это... культом предков, уходом за их могилами, вам слово.
Ну, культ семьи и предков, они существуют и существовали, и будут существовать в чеченском обществе, безусловно. Это, конечно, положительный момент. Об этом говорить не приходится. Что касается этих боев, ну, я не могу согласиться с тем, что говорил Валентин Михайлович. Не о том, что лидер очень молод, потому что 40 лет – это не молодость. И молодость – это совершенно не качество, которое сопряжено жестокостью. А вот что касается этих боев, это, конечно, воспитание именно в духе жестокости. Никакого патриотизма тут воспитать невозможно. А воспитываются люди, которые могут совершать жестокие поступки. Понятно, что есть другие виды спорта, и в том числе и бойцовые виды спорта, борцовые, которые не воспитывают жестокость, а воспитывают силу и уважение друг к другу. Бои без правил – это совершенно противоположное направленное воспитание. Поэтому никак не могу с этим согласиться.
Спасибо. Давайте послушаем мнение Бориса Львовича Альтшулера, руководителя фонда «Право ребенка», который считает, что детский бой – это воспитание жестокости.
С точки зрения ребенка, это, конечно, воспитание жестокости. Именно вот так они говорят бойцов. Уже с детства будем прививать, чтобы он, как говорится, ломал руки сверстникам и зубами выгрызал. Как-то древние норвежцы, знаете, они ходили голыми друг против друга, никакого оружия, но они вырвали печень, они выгрызали шею, они убивали. И это считалось достоинством мужским. Но это вот мохнатые звериные времена. В Чеченской республике это надо? Это должно быть запрещено законом. Если его нет, он должен быть принят. Так же, как собачьи бои запретили у нас недавно. Вот запретили законом, и все. Чтобы не было этой жестокости. Вообще это в каком-то смысле возврат к тем древним временам, когда жену убивали, когда умирал отец семейства, или потом коня, или вот еще одного африканского диктатора лет 30 назад, когда скинули в его холодильнике, обнаружили человечину. Но это не потому ведь, что он такой плохой, потому что у них такой обычай. Есть людей, но не надо нам таких обычаев. И детей не надо воспитывать в духе жестокости и свирепости. В цивилизации современной, где главное – голова на плечах, сердце, душа, а вот эти вот способность сломать руки-ноги сопернику – это не красит.
Валентин Михайлович, а как вам, вот, давайте тогда ближе к самой обстановке в республике, насколько ее вот, характеризует вот эта ток-шоу команда, которую вы, я так понял, краем глаза все-таки посмотрели?
Ну, вы знаете, я не присутствовал как телезритель до конца вот этого отбора. Я не знаю, чем он закончился. Я видел, что там чуть ли не было предложений со всех концов света. И какой-то русский немец предприниматель и какие-то люди из разных уголков наших. Вы знаете, ничего в этом страшного нет. Первый пример, который мы приводили про детские бои без правил, конечно, гораздо больше бьет по нервам, скажем так. Я уж даже не говорю про законную сторону этого дела. Вот. Но вот мне кажется, какой-то есть тут парадокс. Вот эти архаизмы, о которых говорили сейчас мои коллеги, да, вот это вот там средневековье или там еще более ранние времена человечества, сочетание с интернетом, с вот этой вот демократической или там псевдодемократическим отбором всех желающих стать помощниками. Ну, давайте будем подходить к последнему, по крайней мере, так сказать, ну вот с таким вот представлением. Ну, как можно, если это серьезный человек, вот я-то, конечно, пошутил насчет молодости там немножко и сорокалетия, но как может серьезный человек, руководитель субъекта все-таки Российской Федерации, пусть он не обязательно ходит в галстуке и в тройке, в костюме, да, мне это совсем не нужно.
Генерал, кстати.
И генерал, бог с ним. Но подбирать себе помощников для серьезной работы, а не просто для судейства спортивных соревнований, надеюсь. Вот. Таким вот образом. Ну, с моей точки зрения, это тоже внешняя оболочка такая вроде модерн, да, или там, вот и мы говорили, постмодерн и так далее. А по сути, это тоже архаизм. Вот в каком-то смысле нам все время, ну, я не хочу сказать слово навязывают, но продвигают, так лучше сказать, да, продвигают какие-то устаревшие формы. А одних частях России, предположим, продвигаются такие советские образцы поведения, образа жизни, там, политического или экономического там, какого-то уклада. В других, как вот здесь, другого типа. Но Архаизм – это не обязательно очень плохо. Это, я бы так сказал, это очень плохо, когда вступает в противоречие с невыполнением того, что есть в современной повестке дня. Если это только антураж, то это можно еще, так сказать, картинка, как я говорил, с выставки, она может быть красивая или не очень, традиционная там и так далее. Но когда этим пронизана вся жизнь, и люди себя не чувствуют там, может, они и гордятся, так сказать, тем, что бойцовский характер воспитывают в маленьких детях, или там чем-то еще гордятся за свою республику, и там, наверное, есть чем гордиться, я не спорю. Но когда все остальное за рамками, когда мы много раз слышали примеры того, как там и с женщинами, я имею в виду с положением женщин, все далеко не слава богу, да, и с инакомыслием там не все просто. Я уж не говорю о примерах, когда, правда, не в последние годы, но были серьезные наезды на людей, которые не только инако мыслят, но инако действуют, правозащитников, журналистов и так далее. Вот. Я, кстати, там еще 2 года назад там осудили человека, который пытался некоторым образом оппонировать, скажем, там Рахмату Кадырову и так далее. Рамзану Кадырову, извините. Вот. Поэтому мне кажется, что тут мы должны обращать внимание вот не на эту только внешнюю сторону и не только на какие-то прямые нарушения закона, их может быть не так много, но их нельзя пропускать, а мы должны как бы все-таки обращаться к людям, которые там живут. Вы в каком обществе хотите жить дальше? В какой обстановке? Вот почему вы выбрали, я не в курсе там, процентов голосования и насколько проходила избирательная кампания, и как она проходила по переизбранию главы республики. Но почему вы голосуете традиционно за то, вот к чему вы, может быть, привыкли, и что вас ставит в такие условия, в которые вас ставят? Вот мне кажется, эти вопросы очень важны. Потому что я знал многих чеченских интеллигентов, которые уехали по разным соображениям чеченского происхождения, имею в виду вайнахи, уехали во время войны, понятно почему и понятно от чего, во время Первой войны, по крайней мере. Вот. И мне кажется, что вот эта нация не только хороших борцов, которых воспитывает, или спортсменов, или кого-то еще хотел бы воспитывать Рамзан Кадыров. Эта нация во многом и культурных, получивших образование в советское время, а теперь уже, наверное, и после, людей. Но, к сожалению, во многом не находящая себе приложение в современной Чечне. Не только в военной, но уже в поствоенной. Вот почему так происходит? Что устроено так? Я не хочу сказать, что на остальной территории Российской Федерации все благополучно. Спасибо, Боже. Но это мы поговорим в другой раз. А здесь, что происходит с тем, что там вот, ну вот, такой тип сложился общества и власти. И они, видимо, находят какой-то друг друга, находят друг друга. Это не просто туда экспортировали или оккупировали. Нет, это все как бы свое. Но то, как живут они, я говорю сейчас не про экономическую сторону дела, я не очень знаком с республикой, но мы знаем, что она очень дотационная. Вот. Гораздо больше в пропорциональном отношении по там, территории, количеству населения и так далее. Вот. Но даже если они живут немножко благополучнее соседних регионов или субъектов, или многих частей России, а может быть и за счет этих других вот регионов, вот, то это же не значит, что там все было получено. Это не значит, что должны быть все время там какие-то, вот я говорю, нам демонстрировать картинки, красивые картинки с выставки. Значит, нужно, мне кажется, и вот это мои коллеги, и в первую очередь Светлана Алексеевна Ганушкина, я знаю, который много занимается проблемами, связанными с правами человека в республике, и другие коллеги, в первую очередь мемориальцы, они все время ставили и ставят вопрос. Как сделать так, чтобы эта республика не застряла в том экономически благополучном, но не очень цивилизационно продвигающемся вперед состоянии?
Спасибо. Светлана Алексеевна, вот чем вы объясняете, что так надолго, что ли, остается этот субъект федерации, как-то предоставлен сам себе? Мы помним, одно время, я помню, при Ельцине, там даже была публичная смертная казнь. Помните, там, да, казнили, расстреливали прямо на площади. Вот мы с этим боролись.
Это войны.
Нет, нет, это было как раз тут, когда кончилась Первая война.
Да, да, да. Это было не во время войны, а между войнами.
Между войнами,
да. Вам слово, Светлана Алексеевна, да.
Это было, можно сказать, в некотором смысле это была независимость. Правда, это была одновременная независимость от российского бюджета, который туда ничего не направлял. И там, конечно, развивалось влияние совершенно другого рода. Я хочу сказать, что не только 2 года назад, а вот 5 сентября Гиев Джалауди был осужден на 3 года по совершенно надуманному. Это корреспондент Кавказского узла, можно сказать, наш коллега и товарищ, по совершенно надуманному обвинению в том, что он якобы где в тот момент, когда он должен был лететь в Москву, у него был зарегистрированный билет, в этот момент якобы он находился на кладбище почему-то. Человек вместо того, чтобы ехать в аэропорт, поехал на кладбище, и там курила нашел, которую сам себе подготовил. Ну, понятно, почему и за что он был таким образом наказан. А субъект федерации этот, в общем, там люди совершенно не склонные. Вот на самом деле это не создалось какое-то совершенно особое общество. Да, вокруг Рамзана Кадырова какой-то определенный круг создался. Этот круг, кстати говоря, бесчинствует и на других территориях. И недавно в Москве жаловались полицейские на то, что если бесчинствуют кадыровцы, их даже забирают в милицию, потом очень быстро отпускают. Так что, но это совсем не значит, что это все чеченское общество в таком состоянии. Это было бы неправда об этом так говорить. Там люди готовы сопротивляться, там очень большой слой интеллигенции, который готов жить в совершенно нормальных условиях. А почему это происходит? Это совершенно очевидно. Почему? Потому что им это разрешают, и потому что таким образом покупается постоянное повторение того, что Чечня – часть России. Таким образом, вот закрыт вопрос независимости чеченской, а дальше делай с этой Чечней все, что хочешь, хоть с кашей ешь. Вот такое вот отношение. Откуда из Москвы, от Владимира Владимировича Путина. Это, ну, что тут удивляться-то? И я хочу сказать, что это не только дело в том, что Чечня не самостоятельное государство, а часть России. Ни в одном самостоятельном и не самостоятельном государстве глава этого государства не имеет права обращаться с людьми так, как мы живем в цивилизованном мире, в большом мире. Вот он не может обращаться с людьми так, как это происходит в Чечне. Действительно, вот было правильно сказано, что и во всей России не все благополучно. То, что происходит там, чудовищно, просто чудовищно. Когда люди исчезают через несколько дней диких волнений родственников, они вдруг появляются снова, но почему-то появляются сразу на телевидении, объясняют, что правозащитники напрасно подняли шум. Ну, почему тогда не вернулся домой? А почему ты приехал на телевидение об этом всем сообщать? И ежедневно люди находятся под страшным, абсолютно жутким и жестоким давлением. Никто не может быть спокоен, что если он открыл рот, завтра его не будут пытать. И после этого выпустят в эфир, и он будет там каяться и извиняться перед своими родными, как это было с Айша Тынаевой, потому что она прекрасно понимает, что если вот так вот ее осудил Рамзан Ахматович, то вместе с ней пострадать могут и ее родственники тоже. Ну, странно не понимать или каким-то образом делать вид, что мы не понимаем, почему это там произошло. И мне бы очень не хотелось, чтобы вообще вот ставился вопрос так, что все чеченцы такие. Как проходило голосование, мне это писал один мой, так сказать, анонимный избиратель. Ну, анонимный не для меня. Вот. Он описал это так. Город был пустым. Никто уже не заморачивался по поводу каруселей или каких-нибудь других трюков избирательного характера, которые у нас, вот, к сожалению, выработали за последние годы. Все было очень просто. Все было заготовлено заранее и в нужный момент отправлено в Москву. Когда на... И вот я просто буквально читаю текст. Когда на избирательном участке появлялся неожиданный избиратель, начиналось страшное волнение, ему давали бюллетень, но дальше требовали, чтобы он предъявил и показал его, прежде чем опускать его в урну. Ну, это, если это выборы. А дальше я могу напомнить, Валентин Михайлович, 97%. Ну, можно было сделать и 127%. За Рамзана Ахматовича.
Да. Спасибо, Светлана Алексеевна. Я, кстати, хотел бы вот обратить внимание и нашей радиослушателей, и наших гостей, что, видите, сегодня у нас блистательно отсутствуют те немногие представители чеченской национальности, которые хоть иногда у нас участвовали в программах. Вот сегодня это, поверьте, мы их позвали. Но вот один из них разделил ту участь, о которой сказала Светлана Алексеевна. Его недавно похитили. Он сразу через 3 дня объявился уже на покаянном каком-то канале. А остальные в последний момент вот тоже по разным причинам, хотя, в принципе, мы все
конечно,
знаем друг друга, и они не раз не знают, что мы их никогда не подставим, и никогда мы их не, так сказать, не выставим в каком-то невыгодном свете, но тем не менее не пришли.
Да.
Давайте послушаем тогда еще раз Бориса Львовича Альтшулера. На этот раз он говорит о том, что Чечня должна подчиняться диктатуре закона, которую в свое время объявил нынешний глава российского государства.
Что значит подчиниться, не подчиниться? У нас очень плохо действует та самая диктатура закона, о которой Владимир Путин говорил в начале своего правления прямо в 2000 году. Нам нужна диктатура закона. А есть, но слабенькая. Нам ее построить. Если мы строим государство Российской Федерации, если мы все-таки надеемся, что оно когда-то будет построено, надо принимать эти законы и добиваться, чтобы правоохранительные органы федеральные могли обеспечить их соблюдение на всей территории Российской Федерации. Если какая-то часть не подчиняется, то это называется сепаратизм. В общем, это очень серьезное преступление, покушение на государственность Российской Федерации. Так и надо ставить вопрос. Не сразу, но ну, что подчиниться. Ради чеченского народа, в конце концов. Которому, повторяю, я очень уважаю чеченцев и верю, что из них подавляющее большинство от них не звери, которым нужны эти детские бои, вроде собачьих боев.
Светлана Алексеевна, вам слово.
Да, я хотела бы сказать, что у меня в последнее время создается впечатление, что не столько уже Рамзан Ахматович зависит от Владимира Владимировича, сколько наоборот. И, честно говоря, это в какой-то мере вызывает у меня чувство удовлетворения. Такое, может быть, недоброе даже несколько чувство, но все-таки чувство удовлетворения. Потому что я думаю, что настанет момент, когда Владимиру Владимировичу придется окротить своего осала. Слишком тот разгулялся.
Да, но ведь как раз в эти дни мы всегда вспоминаем начало Второй Чеченской войны. Помните, осень 99-го года, да. Так что тоже еще далеко не сказано последнее слово в той истории. Я думаю, что еще есть люди, которым придется за это ответить. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, это отдельная тема, довольно большая, которую, может быть, стоило бы отдельно специально вернуться. По крайней мере, не только к событиям, связанным с Дагестаном и с началом второго конфликта, но и с взрывами домов на территории основной России
и с подавлением
так называемых ваххабитов в Кадарской зоне в Дагестане осенью 99-го. Это был большой клубок и очень самых разных событий. Вот. Я не сторонник тут того говорить, что тут есть какой-то, ну, не то чтобы даже заговор, а один определенный виновник и источник, главное, того, что произошло в 99-м году. Но мы сейчас все-таки говорим о другом. Мы сейчас говорим о том, что как вот быть в такой ситуации вот подобного рода, ну, анклава, скажем так, условно, да, правового, цивилизационного даже во многом. При этом ведь вы правы, Светлана Васильевна говорила об этом, что ведь очень многие чеченцы, не только они, конечно, но многие жители Чечни приезжают и в столицы, кто учиться, кто по коммерческим делам, а кто и там по менее благовидным. Вот. Это все-таки такая, я не хочу назвать это опухолью, это неправильно будет. Вот. И это даже может быть не какая-то, ну, отдельная болезнь на фоне здорового организма. Нет, это одно, но очень специфическое заболевание в целом в не очень благополучной стране, скажем так. Вот. ну, по крайней мере, с нашей, с точки зрения правозащитной, там, я не буду сейчас говорить о другом. Вот как подобные болезни лечить? Силами самого народа не получается, видимо. Силами центральной власти, ну, мы слышали и видим, она не хочет, а может быть, уже и не может. Вот это правда проблема. У меня нет на нее на этот вопрос нету простого решения. Понимаете? Понятно, что, так сказать, никаких там больше, может быть, конфликтов открытых таких, а уж не дай бог, тем более вооруженных, не будет, дай бог. Но и продолжаться это в каком-то смысле не может. Потому что это есть, хоть и маленькая, но как всякая болезнь, есть некоторая угроза и для остальных частей, тем более, как я подчеркиваю, не очень здорового организма. Вспомните этот конфликт у Рамзана Кадырова с правоохранительными органами федеральными, когда он приехал ОМОН с Ставропольского края, где-то какое-то время назад, провести там какую-то свою спецоперацию.
Не спросившись.
Я не исключаю, кстати, что у него были, по крайней мере, формально основания, что его не предупредили, что это на территории происходит все-таки самостоятельного субъекта федерации, что это не вассал в буквальном смысле слова, который должен подчиняться. Но одно дело, когда сбой был у федералов, или даже сознательный, потому что они понимают, как часто себя ведут правоохранительные органы Чечни по отношению к тому, что происходит на этой территории. Да? Это мы все знаем. Вот. А другое дело, все-таки само поведение власти местной, да, главы республики, который устраивает, значит, скандал федеральному правительству за то, что вполне правомерно, в конце концов, проводит то, что должно проводить на территории субъекта. Значит, это что говорит? Что это значит, все-таки мы, правда, этот анклав выделили в такое особое положение? И это что, цена того, что натворила, а она правда натворила, Российская Федерация в ходе двух войн там, я имею в виду центр, не отделяя, конечно, в данном случае Россию от Чечни совершенно, значит, это продолжаться бесконечно не может. Была надежда на то, что все-таки там будет произойдет ротация власти, там будет проходить какое-то обновление, ничего этого не происходит. Стабильность и застой продолжают иметь место быть. Вот у меня нет, еще раз подчеркиваю, никаких простых политологических или каких-то еще решений. Да, упаси Боже. Но вопрос этот нужно ставить. Это вопрос не только Чечни, не только детских боев или интернет-выборов помощников. Понимаете? Это вопрос того, как вообще в России может решаться эта сложная проблема настоящей, подлинной самостоятельности отдельных территорий. Так, тем более с таким ярким, отдельным, традиционным образом жизни, как у войнахов, как в Чечне, предположим, и с их плохими и хорошими обычаями. Вот. И в то же время единство правового поля, вот, общая безопасность всех, а не только отдельно выбранных групп населения. Вот эта проблема, которую, мне кажется, почему-то задвинута на второй или там, на очень задний план.
Светлана Алексеевна, на нашей, так сказать, памяти, на наших глазах, в частности, на этой неделе еще один суд проиграли крымские татары. Вот, по-моему, федеральный центр превращает еще одну нацию, которая, по несчастью, оказалась в его сейчас распоряжении, в такого же, вот, загоняет ее в угол, лишает ее собственного национальной памяти. И вам не кажется, что вот это как раз Чечня, это то, к чему может прийти ситуация с крымскими татарами?
Не думаю, что может прийти. Потому что, да, конечно, ситуация с крымскими татарами отвратительная и постыдная. Но у крымских татар огромный, просто огромный опыт ненасильственного сопротивления, которое они прошли под руководством Джамилева. И мне кажется, что и их вот превратить в то, что сейчас превратилось в часть чеченского общества, будет невозможно. Во-первых, на этом нужно время. Во-вторых, слава тебе, Господи, в Крыму нет войны. Думаю, что такого не будет. А то, что федеральная власть готовит противников, и уже, собственно, приготовила противников, и активнейшим образом этим занимается, это, конечно, настолько недальновидная политика. Вот, если мы хотели бы, чтобы действительно Крым почувствовал себя частью России, то, конечно, нужно было бы в первую очередь договариваться с крымскими татарами и сделать их жизнь там комфортной. С самого начала все было сделано для того, чтобы это оказалось не так. Вот первое, что сделали, это... Да, когда я приезжала в 2014 году в Крым и встречалась с представителями Меджлиса, у меня интонация была такая. Ну да, вот это произошло. Но наша главная задача – это сохранение... Это не была позиция Джамилева, сразу скажу. Но вот это... Такая ситуация, наша основная задача – это сохранение нашего народа, мы должны договариваться с этой властью, идти власти и так далее. Но когда они не пустили Джамилева в Крым, это, конечно, был таким шоком для крымско-татарского народа, потому что, как бы ни относились к его позиции на тот момент, он всегда останется героем этого народа. И, конечно, вот этим уже первым совершенно бессмысленным актом вызвали раздражение. Ну и дальше все то, что было, мы знаем, что было и что происходит, а сейчас вообще запретили Меджлис и признали его нежелательной организацией, ну это просто вот чудовищно, честно говоря. И главное, крайне недальновидно в политическом смысле, что для власти, сколько-нибудь разумный, просто удивительно. До такой степени это так. Много глупостей сделано, но это одна из, по-моему, величайших.
Спасибо, Валентин Михайлович. А вот как тут, так сказать, измерить меру патриотизма? Вот помните, генерал Грачев называл Сергея Адамовича Ковалева, это, говорит, враг России, то, что он заступал за чеченский народ. И также считали генерала Петра Григоренко тоже врагом, значит, советской власти, потому что он заступался за крымских татар. Вот где здесь такая грань и пропорции, что до какой-то степени этот народ нуждается в защите, а где-то этот наступает предел, за которым уже дальше идет национальное предательство. Это как в понятии генерала Грачева, я имею в виду. Ну, в больших кавычках.
Вы знаете, тут есть две разные, с моей точки зрения, может быть, она будет не очень, так сказать, принята, две разные проблемы. Первое, довольно очевидное. Когда человек, будь это такие яркие люди, как генерал Григоренко или Сергей Ковалев, заступаются, кстати, не за народ, это вот не очень мне нравится, они заступаются за права людей, составляющих какую-то общность, ну, в данном случае этническую, да, народ, вот, которые нарушаются по принципу, по признаку их принадлежности к этой общности. Правильно. Причем начало, и, кстати, в том случае крымских татар и чеченцев, идет ведь во многом из давней истории.
Конечно.
Ну, или из давней и недавней истории. Да? Из массовых репрессий, из этой высылки сталинской депортации.
Ну, даже еще со времен Шамиля, может быть.
И так далее, и так далее, и так далее. Да.
Крымской войны.
Вот. Но все-таки, поэтому, например... С моей точки зрения, довольно глупо представлять вот этих людей, или, так сказать, там, правозащитные представители правозащитного сообщества в целом, как будто бы они есть, ну, заступники за, так сказать, народ, независимо от того, что они делают. Например, мне не все нравится, честно могу сказать, не только вот мы говорили об этом про Чечню, а теперь вы спросили про крымских татар, мне далеко не все нравится, что сейчас делают некоторые представители Меджлиса по отношению к тому, к тем властям в Крыму и к тому населению Крыма, которое теперь живет под, де-факто под юрисдикцией Российской Федерации. Далеко не все нравится. Но даже когда и украинские правозащитники, и российские правозащитники, и там мировые правозащитники, международные правозащитники заступаются за их права, это не значит, что это индульгенция тому или другому, так сказать, массовому поведению всего этого народа, всех людей подряд. И это конкретная защита конкретных людей. И поэтому, когда называют врагами собственного народа тех, кто заступается или там защищает вот этих вот права людей из другой общности, мне кажется, это настолько абсурдно. Тем более говорить про правозащитников, которые каждодневно занимаются в первую очередь жителями своей страны. регулярно.
Ну а как вот за нашу и вашу свободу? За кого заступались, например, те, кто вышли на Красную площадь в августе 1968 года? Они за каких-то конкретных чехов заступались? Или за всю Чехословакию?
За вашу и нашу свободу.
Да.
Никакой отдельной вашей свободы и отдельно нашей свободы нет. Вот все дело в том, что... Вот что меня очень волнует в крымско-татарской ситуации с крымским населением сейчас, что довольно печальная судьба, которая, в общем, не нашла своего окончательного разрешения даже после того, как крымско-татарский народ был реабилитирован, де-факто сначала ползучий, а потом де-факто и де-юре возвращен на территорию Крыма. Да? Разрешено им было жить, приобретать кое-что, хотя все было сделано не так. Но они стали яблоком раздора политической карты во многом игры и украинской нынешней власти, и российской нынешней власти. Вот это самое страшное, что, понимаете, их используют даже, может быть, в лучших, так сказать, у них могут быть лучшие намерения. Вот Светлана сейчас объясняла, что произошло в первый момент после весны 2014 года. Но использование их, это, с моей точки зрения, худшее, что может быть для самого крымско-татарского народа. Как они этого сами не понимают, как некоторые его представители, с обеих сторон, я подчеркиваю, участвуют в этих политических играх, в этом противостоянии трагическом, которое сейчас есть вообще между двумя странами, да, мне представляется это самым тяжелым, потому что маленькие группы населения, маленькие общности, тем более такие, как вот крымские татары, которые не получили до конца полноправия, я бы так сказал, даже вернувшись в Крым, так, они всегда страдают в первую очередь. И люди, которые их защищают, вот вы спросили, это есть настоящие патриоты в том смысле, что они защищают не только этих людей, они защищают действие права и благополучие всех живущих на этой территории. Потому что в Крыму было бы легче жить, ну, немножко лучше жить, да, если бы были защищены права каждого человека, и тем более, если его дискриминируют за принадлежность к той или другой национальной общине, и просто каждого человека. А там есть что защищать, поверьте мне.
Светлана Алексеевна, вот насколько оскорбительно и для крымских татар, и для чеченцев, что их депортировали под предлогом того, что они якобы сотрудничали с нацистами. Вот мне кажется, что это оттуда идут корни нынешних вот обид и такого, может быть, детского, если взять нашу сегодняшнюю тему, детского вот, поведения как бы против руки, оскорбившей их когда-то. Вам слово.
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что они были этим оскорблены. На мой взгляд, это было преступление, совершенное по отношению к ним. И я бы сказала, что то, что это делалось от имени, иногда, это и сейчас это иногда говорится, что это делалось от имени русского народа, это скорее оскорбляет русский народ. А они были жертвами преступления. Преступление, которое так и по этому поводу так и не было ни покаяния, ни каких-то определенных не было сказано слов, которые, очевидно, должны были бы быть сказаны. Поэтому я думаю, что вот проблема эта не столько... То есть проблема крымских татар – это проблема, так сказать, ну, проблема их существования. Но нравственная проблема – это проблема русского народа, потому что это делалось от нашего имени, если можно так сказать. Во всяком случае, наш советский граждан, от нашего имени это делалось. И то, что сейчас делается, делается от имени граждан России, поэтому я, так сказать, готова разделить ответственность за это, как гражданка России. И я не понимаю, как можно говорить о том, что крымские... Я не видела, во всяком случае, я сейчас работаю там, у нас работают юристы там в Крыму, среди них есть и русские, и крымские татары. Но я бы не сказала, что они участвуют в каких бы то ни было играх. Это не игры. Кто-то из них чувствует себя гражданами Украины, и это не игра. Они чувствуют себя гражданами Украины, так как и некоторые другие крымчаки. Я видела, опять же, в 2014 году эти толпы людей, которые шли отказываться от российского гражданства. И это был последний день, как раз была там вот последний день, по-моему, 18 апреля, если не ошибаюсь, когда они могли еще отказаться от российского гражданства, которого никогда не имели. И среди этих отказывающихся были и русские, украинцы, и были крымские татары. И то, что они в большинстве, в общем, в конце концов, приняли именно эту позицию, это только говорит о том, что российская политика была по отношению к ним крайне неразумным, неразумно, о чем я уже говорила.
Спасибо. Давайте послушаем еще раз Бориса Альтшулера, который считает, что на происходящем вот в Чечне и на это вообще то, что творится на экранах телевизора, должны обратить внимание правоохранительные органы.
В первую очередь, конечно, законодателя, а если законы есть, то просто правоохранительных органов федерального уровня. Следственный комитет, в первую очередь, в Следственном комитете очень мощное, очень мощное направление по защите прав детей. Следственный комитет должен следовать это дело. Но если таких законов еще нет, запрещающих, что было бы мне странно, для собак приняли, а для детей, значит, еще нет. Значит, надо срочно принять новый Госдуме, и тогда Следственный комитет подключится. Знаете, я не слышал, никто не слышал. Боже мой, даже в Испании, где есть коррида, или в некоторых странах, типа азиатских, диких, с моей точки зрения, где собачину едят, и где есть собачьи бои, нигде нету детских боев. Это изобретение каких-то паханов вот наших там. И я говорю, это не чеченский народ, это какие-то все-таки не те элементы.
Дмитрий Михайлович, как вы считаете, вот может быть стоило в таком шоу, как эта команда, пропагандировать лучшие образцы российской литературы, например, таких как Льва Толстого или Анатолия Приставкина, которые писали на чеченскую тему и которые нашли, по-моему, нужную интонацию для того, чтобы сблизить эти народы после вот этой вот чудовищной преступной политики Сталина?
Знаете, я не в курсе, может быть, вот мои коллеги, которые работают в Чечне, знают, насколько сейчас в чеченских школах, правда, читают или проходят, как мы когда-то говорили, да, и Хаджи Мурат, и «Ночевала тучка золотая», и так далее, и так далее. Но главное, вот два этих названных произведения, два этих автора, о которых вы сказали, это, конечно, ну, какие-то высокие вершины, так сказать, русской культуры, российского духа по отношению, вот в данном случае, к малому чеченскому народу. Боюсь, что это тоже не очень популярно там. Потому что это как бы, ну, вот я еще один пример расскажу. Может, из другой оперы, да? Вот там вот в центре Грозного есть мемориал сотрудникам правоохранительных органов, которые погибли, защищая, значит, Чечню от там международного терроризма, условно назовем, да?
Ну, так местным или который ОМОН приезжал?
Вот я хотел обратить ваше внимание. Вот. Прямо в самом центре, напротив мечети, мы туда зашли, когда я там был. Там есть практически хорошее, ухоженное, в отличие от того кладбища, о котором я говорил, ухоженный, вполне нормальный мемориал. Ну, в рамках той традиции, которая там принята. Но в основном это только, конечно, войнахи, чеченские, так сказать, сотрудники правоохранительных органов. Но самое главное еще, что другое. Что это только люди, практически погибшие уже после того, как клан Кадыров пришел к власти, так условно говоря, по времени. Просто видно по датам, так сказать, да, которые там выбиты. На этом. То есть, как будто бы весь этот конфликт с начала, середины 90-х годов не существовал. Там были разные внутренние, мы знаем, очень большие, ну, мягко говоря, конфликты, а на самом деле просто гражданская война, уже не только связанная с федералами, но и внутри чеченская тоже. В первую, по крайней мере, войну уж точно. Да? Вот как будто бы ничего это нет. Вот это желание как бы перевернуть, это, в первую очередь, это у Рамзана, конечно, да, да, да. Так сказать, страницу истории, забыть старое все, да, или брать какие-то традиции уже совсем древние, или современную историю, так сказать, вычистить и сделать как бы с нуля после прихода его, ну, в лучшем случае, отца от Кадырова, так сказать, руководства республикой. Вот это говорит о том, что, значит, что-то неблагополучно все-таки не только наверху республики. Вот тут я не хочу не обидеть, упаси Боже, весь народ. И я понимаю, в каких непростых условиях, в первую очередь, так сказать, морально-политических, как когда-то говорили, там живется. Вот приводили коллеги примеры. Но это же не значит, что этой проблемы нет как таковой. Понимаете? А с другой стороны, я вам должен прямо сказать, я вот на днях читал, что уже Толстого предлагают из программы российских школ на остальной территории России как бы отодвинуть или изъять в силу его сложности, я имею в виду войны и мира, для, а уж Хаджи Мурад тем более, наверное, для русского школьника средних классов. Понимаете? То есть вот это как бы одно тянет за собой другое. То, что есть во многом в Чечне, неблагополучно, а там есть, мы поговорили с вами, очень, так сказать, нормальные вещи тоже, вот, зацепляется за то, что идет из самых цивилизованных центров, в данном случае то, что я говорил, из Питера, от просвещенного филолога, вот, и так далее, и так далее. Вот весь этот клубок нужно потихонечку обсуждать и разматывать, а не заниматься только, мне кажется, обличениями или какими-то спецоперациями.
Светлана Алексеевна, вот как вы считаете, может быть, в этом шоу «Команда» должен быть такой, найтись человек какой-нибудь, может быть, издатель или полиграфист, который бы издал на чеченском языке приставки, на начало точка золотая, а на русском, например, издал бы политологические работы Автарханова, такого чеченского политолога, который долго считался предателем Родины.
Которого мы когда-то передавали друг другу, перепечатывая на машинке, сам издатель.
Да, на русском.
Да. Я не знаю, переведена ли «Точка золотая» на чеченский язык. Я думаю, что все чеченцы в состоянии ее прочесть по-русски. Мы вот тут издали какое-то время назад «Сказки народов мира» на чеченском языке. Это был, так сказать, наш дружеский жест по отношению к чеченской культуре, прежде всего, и к нашим друзьям в Чечне. Я думаю, что читали, на самом деле, честно говоря. Потому что, знаете, вот меня не то что удивляло, меня радовало всегда, насколько чеченская интеллигенция знает русскую литературу. И вот когда шли всякие сериалы, у нас же сейчас безумное количество сериалов, их люди смотрят. Вот как вы думаете, какой сериал в Чечне пользовался самым большим успехом?
Боюсь, что это в прошлом во многом. Боюсь, что нынешние школьники и студенты гораздо хуже.
Какой? Но все-таки какой? Ну, скажите, какой?
Сериал?
«Идиот» Достоевского. Да. Вот когда в это шел «Идиот», я когда приезжала туда, то это были гораздо более тяжелые времена, чем сейчас. Ну, то есть сейчас по-другому тяжелые времена. Но тогда это были очень тяжелые времена. Но, тем не менее, все разговаривали о том, что происходит, как происходит. Все снова перечитывали «Идиота», сравнивали исполнителей с тем образом, который у них встает из прочтения книги. И это было просто удивительно. Просто удивительно, насколько им было все это интересно и близко. Поэтому я думаю, что читали и Хаджи Мурада, и свое отношение к Шамилю у них есть, к тому Шамилю. И я думаю, что Приставкина там знают. Во всяком случае, может быть, не дети Рамзана Кадырова, но дети интеллигенции знают.
Я думаю, как раз они мало знают.
Там большой слой, большой.
Да, Светлана Алексеевна, я не хочу там выдавать секрет, но, по-моему, они мало знают Федора Михайловича Достоевского, как автора записок дневника писателя. То есть он там
но
как
это
раз...
Не, уже давно никто не читает.
Вот, я думаю, что это не стоит переиздавать сейчас, потому что не за это мы любим Федора Михайловича, не за
дневник писателя. Вы знаете, дневник писателя тоже надо уметь читать. Там есть вещи очень разные. Там он человек был эмоциональный, и там есть очень разные вещи. Если вы возьмете образы, которые там возникают, вы обнаружите, что рассуждения некоторые, которые тоже мне не хотелось бы сейчас повторять, это одно, но образы людей, которые он там выводит, реальных людей, которых он там видел, они очень яркие. И они написаны с большим сочувствием.
Спасибо большое. Самое. И мы знаем, что, конечно, гуманист всегда брал верх в русском писателе над националистом, над шовинистом, не дай бог, иногда. Поэтому я надеюсь, что наш разговор этот не последний, и мы еще вернемся к недетским страстям, которые разыгрываются в тех республиках, где сам же федеральный центр создал эти проблемы. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.